Издательство «Эксмо». Терроризм и коммунизм. Перманентная революция. Лев Троцкий. Текст читает Кирилл Федоров. Предисловие. Поводом к этой книге послужил ученый пасквиль каутского того же наименования. Наша работа была начата в период ожесточенных боев с Деникиным, одним из контрреволюционных генералов, который был известен своей вооруженной борьбой с Советской Республикой, и Юденичем, генералом царской армии, и не раз прерывалась событиями на фронтах. В те тягчайшие дни, когда писались первые главы, все внимание Советской России было сосредоточено на чисто военных задачах. Прежде всего, нужно было отстоять саму возможность социалистического хозяйственного творчества. Промышленностью мы могли заниматься немногим свыше того, что было необходимо для обслуживания фронтов. Экономическую клевету Каутского мы вынуждены были разоблачать главным образом, по аналогии с его политической клеветой. Чудовищные утверждения Каутского, будто русские рабочие не способны к трудовой дисциплине и хозяйственному самоограничению, мы могли в начале этой работы, почти год тому назад, опровергать преимущественно указаниями на высокую дисциплинированность и боевой героизм русских рабочих на фронтах гражданской войны. Этого опыта было с избытком достаточно для опровержения мещанских клевет. Но теперь, спустя несколько месяцев, мы можем обратиться к фактам и доводам, почерпнутым непосредственно из хозяйственной жизни Советской России. Как только ослабело военное давление, после разгрома Колчака, адмирала царского флота, и Юденича, и нанесения нами решающих ударов по Деникину, после заключения мира с Эстонией и приступа к переговорам с Литвой и Польшей, во всей стране произошел поворот в сторону хозяйства. И один этот факт быстрого и сосредоточенного перенесения внимания и энергии с одних задач на другие, глубоко отличные, но требующие не меньших жертв, является непререкаемым свидетельством могущественной жизнеспособности советского строя. Несмотря на все политические испытания, физические бедствия и ужасы, трудящиеся массы бесконечно далеки от политического разложения, нравственного распада или апатии. Благодаря режиму, который хотя и наложил на них большие тяготы, но осмыслил их жизнь и дал ей высокую цель, они сохраняют исключительную нравственную упругость и беспримерную в истории способность сосредоточения внимания и воли на коллективных задачах. Сейчас во всех отраслях промышленности идет энергическая борьба за установление строгой трудовой дисциплины и повышение производительности труда. Организации партии, профессиональных союзов, правления заводов и фабрик соревнуют в этой области при безраздельной поддержке общественного мнения рабочего класса в целом. Завод за заводом. Добровольно, по постановлению своих общих собраний, удлиняют рабочий день. Петербург и Москва подают пример. Провинция равняется по Петербургу. Субботники и воскресники, то есть добровольная и бесплатная работа в часы, предназначенные для отдыха, получают все большее распространение, вовлекая в свой круг многие и многие сотни тысяч рабочих и работниц. Напряженность и производительность труда на субботниках и воскресниках отличается, по отзывам специалистов и по свидетельству цифр, исключительной высотой. Добровольные мобилизации для трудовых задач в партии и в Союзе молодежи проводятся с таким же энтузиазмом, как раньше для боевых задач. Трудовое добровольчество дополняет и одухотворяет трудовую повинность. Недавно созданные комитеты по трудовой повинности охватывают сетью своей всю страну. Привлечение населения к массовым работам, очистка пути от снега, ремонт железнодорожного полотна, рубка леса, заготовка и подвоз дров, простейшие строительные работы, добыча сланца и торфа, получает все более широкий и планомерный характер. Все расширяющееся привлечение к труду воинских частей было бы совершенно неосуществимо при отсутствии высокого трудового подъема. Правда, мы живем в обстановке тяжкого хозяйственного упадка, истощения, бедности, голода. Но это не довод против советского режима. Все переходные эпохи характеризовались подобными же трагическими чертами. Каждое классовое общество — рабское, феодальное, капиталистическое — исчерпав себя, не просто сходит со сцены, а насильственно сметается путем напряженной внутренней борьбы, которая непосредственно причиняет участникам нередко больше лишений и страданий, чем те, против которых они восстали. Переход от феодального хозяйства к буржуазному, подъем огромного прогрессивного значения, представляет собой чудовищный мартиролог. Как не страдали крепостные массы при феодализме, как не тяжко жилось и живется пролетариату при капитализме, никогда бедствия трудящихся не достигали такой остроты, как в эпохе, когда старый феодальный строй насильственно ломался, уступая место новому. Французская революция 18-го столетия, которая достигла своего гигантского размаха под напором истрадавшихся масс, сама на продолжительный период до чрезвычайности углубила и обострила их бедствия. Могло ли быть иначе? Дворцовые перевороты, заканчивающиеся личными перетасовками на верхах, могут совершаться в короткий срок, почти не отражаясь на хозяйственной жизни страны. Другое дело — революции, втягивающие в свой водоворот миллионы трудящихся. Какова бы ни была форма общества, оно покоится на труде. Отрывая народные массы от труда, вовлекая их надолго в борьбу, нарушая этим их производственные связи, революция тем самым наносит удары хозяйству и неизбежно понижает тот экономический уровень, который она застигла у своего порога. Чем глубже социальный переворот, тем больше массы он вовлекает. Чем он длительнее, тем большие разрушения он совершает в производственном аппарате, тем более опустошает общественные запасы. Отсюда вытекает лишь тот, не требующий доказательств, вывод, что гражданская война вредна для хозяйства. Но ставить это в счет советской системе хозяйства — то же самое, что ставить в вину новому человеческому существу родовые муки матери, произведшей его на свет. Задача в том, чтобы гражданскую войну сократить, а это достигается только решительностью действия. Но именно против революционной решительности направлена вся книга Каутского. Со времени выхода разбираемой нами книги в свет не только в России, но и во всем мире, и прежде всего в Европе, произошли крупнейшие события или продвинулись вперед многозначительные процессы, подрывающие последние устои каутскианства. В Германии гражданская война принимала все более ожесточенный характер. Внешнее организационное могущество старой партийной и профессиональной демократии рабочего класса не только не создало условий более мирного и гуманного перехода к социализму, что вытекает из нынешней теории Каутского, но, наоборот, послужило одной из главных причин затяжного характера борьбы при все возрастающем ее ожесточении. Чем более консервативным грузом стала германская социал-демократия, тем больше сил, жизни и крови вынужден расходовать преданный ею германский пролетариат в ряде последовательных атак на устои буржуазного общества, чтобы в процессе самой борьбы создать для себя новую, действительно революционную организацию, способную привести к его окончательной победе. Заговор немецких генералов, мимолетный захват ими власти и последовавшие затем кровавые события подсказали снова, каким жалким и ничтожным маскарадом является так называемая демократия в условиях крушения империализма и гражданской войны. Пережившая себя демократия не разрешает ни одного вопроса, не смягчает ни одного противоречия, не залечивает ни одной раны, не предотвращает восстаний ни справа, ни слева. Она бессильна, ничтожна, лжива и служит только для того, чтобы сбивать с толку остальные слои народа, особенно мелкую буржуазию. Выраженная Каутским в заключительной части его книги «Надежда» на то, что западные страны, старые демократии Франции и Англии, к тому же увенчанные победой, дадут нам картину здорового, нормального, мирного, истинно каутскианского развития к социализму, является одной из наиболее нелепых иллюзий. Так называемая республиканская демократия победоносной Франции представляет собой в настоящее время самое реакционное, кровавое и растленное правительство изо всех, какие когда-либо существовали на свете. Его внутренняя политика построена на страхе, жадности и насилии в такой же мере, как и его внешняя политика. С другой стороны, французский пролетариат, обманутый более чем какой бы то ни было класс, был когда бы то ни было обманут, все более переходит на путь прямого действия. Репрессии, какие правительство республики обрушило на всеобщую конфедерацию труда, основанную в Лиможе в 1895 году, как результат развития французских рабочих организаций от обществ взаимопомощи к современному типу профессиональных союзов, показывают, что даже синдикалистскому каутскианству, то есть лицемерному соглашательству, нет легального места в рамках буржуазной демократии. Революционизирование масс, ожесточение собственников и крушение промежуточных группировок — три параллельных процесса, обусловливающих и предвещающих близость ожесточенной гражданской войны, шли на наших глазах полным ходом за последние месяцы во Франции. В Англии события, отличные по форме, идут по тому же основному пути. В этой стране правящий класс, который сейчас более чем когда-либо угнетает и грабит весь мир, формулы демократии потеряли свое значение даже как орудие парламентского шарлатанства. Наиболее квалифицированный в этой области специалист Ллойд Джордж, который также являлся руководителем английского правительства, апеллирует ныне не к демократии, а к союзу консервативных и либеральных собственников против рабочего класса. В его аргументах не осталось и следа демократической расплывчатости марксиста Каутского. Ллойд Джордж стоит на почве классовых реальностей и именно потому говорит языком гражданской войны. Английский рабочий класс с отличающим его тяжеловесным эмпиризмом приближается к той главе своей борьбы, перед которой самые героические страницы чартизма, рабочего движения, померкнут, как парижская коммуна побледнеет перед близким победоносным восстанием французского пролетариата. Именно потому, что исторические события с суровой энергией развивали за эти месяцы свою революционную логику, автор настоящей книги спрашивает себя, есть ли еще надобность в ее опубликовании? Нужно ли еще теоретически опровергать Каутского? Есть ли теоретическая потребность в оправдании революционного терроризма? К сожалению, да. Идеология играет в социалистическом движении по самому существу его огромную роль. Даже для эмпирической Англии наступил период, когда рабочий класс должен предъявлять все возрастающий спрос на теоретическое обобщение своего опыта и своих задач. Между тем, психология, даже пролетарская, заключает в себе страшную инерцию консерватизма. Тем более, что в данном случае дело идет ни о чем ином, как о традиционной идеологии партии Второго Интернационала, пробуждавших пролетариат и еще недавно столь могущественных. После крушения официального социал-патриотизма, чья сущность взглядов сводится к тому, что социалисты каждой страны во время войны обязаны стать на защиту своего отечества и, следовательно, на время войны заключить гражданский мир с господствующими классами, где состояли Шейдеман, основатель австрийской социал-демократической партии Виктор Адлер, Пьер Ренадель, главный руководитель французской социалистической партии во время войны, Эмиль Ван дер Вельде, бельгийский социалист, крупнейший лидер Второго интернационала, Гендерсон, один из вождей английской рабочей партии, Георгий Валентинович Плеханов, основатель первой социал-демократической ячейки в России и прочее. Международное каутскианство, промежуточная половинчатая группа центра, представители которого – вожди германской независимой партии, Фридрих Адлер, сын Виктора Адлера, Жан Лонге, один из вождей французской социалистической партии, значительная часть итальянцев, английские независимцы, группа интернационалистов Мартова и прочее, является главным политическим фактором, на который опирается неустойчивое равновесие капиталистического общества. Можно сказать, что воля трудящихся масс всего цивилизованного мира, непосредственно подстегиваемая ходом событий, в настоящее время несравненно более революционно, чем их сознание, над которым еще тяготеют предрассудки парламентаризма и соглашательства. Борьба за диктатуру рабочего класса означает для текущего момента жестокую борьбу с каутскианством внутри рабочего класса. Ложь и предрассудки соглашательства, еще отравляющие атмосферу даже в партиях, тяготеющих к Третьему интернационалу, должны быть отброшены прочь. Делу непримиримой борьбы против трусливого, половинчатого и лицемерного каутскианства всех стран должна служить эта книга. Постскриптум. Сейчас, май 1920 года, над Советской Россией снова сгустились тучи. Буржуазная Польша своим нападением на Украину открыла новое наступление мирового империализма на Советскую Россию. Величайшие опасности, вновь вырастающие перед революцией, и огромные жертвы, налагаемые войной на трудящиеся массы, снова толкают русских каутскианцев на путь открытого противодействия советской власти. То есть, фактически, на путь содействия мировым душителям социалистической России. Судьба каутскианцев состоит в том, чтобы пытаться помогать пролетарской революции, когда дела ее стоят достаточно хорошо, и чинить ей всевозможные препятствия, когда она особенно нуждается в помощи. Каутский уже не раз предсказывал нашу гибель, которая должна явиться наилучшим доказательством его, каутского, теоретической правоты. В своем падении этот наследник Маркса дошел до того, что единственной серьезной его политической программой является спекуляция на крушении пролетарской диктатуры. Он ошибается и на этот раз. Разгром буржуазной Польши Красной Армии, руководимой коммунистическими рабочими, явится новой манифестацией могущества пролетарской диктатуры, и именно этим нанесет сокрушительный удар мещанскому скептицизму, каутскианству в рабочем движении. Несмотря на сумасшедшую путаницу внешних форм, лозунгов и красок, современная нам история до чрезвычайности упростила основное содержание своего процесса, сведя его к борьбе империализма с коммунизмом. Пилсудский, в прошлом вождь мелкобуржуазной ППС, воюет не только за земли польских магнатов на Украине и Белоруссии, не только за капиталистическую собственность и католическую церковь, но и за парламентскую демократию, за эволюционный социализм, за второй интернационал, за право Каутского оставаться критическим приживальщиком буржуазии. Мы воюем за коммунистический интернационал – и международную революцию пролетариата. Ставка велика с обеих сторон. Борьба будет упорной и тяжкой. Мы надеемся на победу, ибо имеем на нее все исторические права. Москва. 29 мая 1920 года.